13 стих, да, Завулон при береге морском будет жить, и пристани корабельной предела воды Сидона. Вот он, Сидон, это самый север земли обетованной. Вот этот вот, вот в этом месте, да, севернее Галилейского озера.
Только извините, я компьютер принесу, спасибо.
Давай. Будет проживать колено Завулонова, да, на самом-самом севере земли обетованной. Иссахар осел крепкий, лежащий между потоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Значит, колено Иссахарова будет вот между коленом Завулона и хребтом Кармил. Да, вот здесь вот параллельно хребту Кармил идет поток Кисон, который разливается, образует здесь большие заливные луга, долину Мегиды, самое плодородное место Святой Земли. Урожай собирают 3-4 раза в год. Вот. И, собственно говоря, вот эта вот долина, которая в разных книгах Ветхого Завета будет называться как долина Мегида, долина Иезреелонская, долина Изреерская, да, она как раз войдет в колено Иссахарова. Но понятно, что эта плодородная земля будет таким лакомым кусочком, за который постоянно будут битвы. С одной стороны финикийцы, с другой стороны моавитяне, аммонитяне, эти самые...
Тяне разные.
Мадианитяне, в общем, сирийцы, кто только не будет владеть этой землей, долины Мегида. И поэтому, да, вот, очень непростая будет судьба этого колена Иссахарова, которому постоянно придется либо воевать, либо быть данником у разных народности. Вообще уникально, что вот Тель-Мегида, небольшой городок в предгорье вот этого вот хребта Кармель, раскопанный в 30-е годы 20 века, является уникальным вообще местом с точки зрения археологии. 34 культурных слоя. 34 раза город разрушался под ноль и отстраивался заново. Нигде больше на Земле такого нет. Только здесь, Тель-Мегида, подножие горы Кармель. Вот это вот как раз предел Иссахара и колено Иссахара. И вот этот городок Мегида, он, можно сказать, вот, иллюстрирует вот эти вот слова Иакова. Да? Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля, Дан будет змеем при дороге, аспидом на пути, извивающим ногу коня, так что всадник его упадет назад, на помощь, что надеюсь, Господь. Да, колено Данова будет жить севернее Галилейского моря, вот здесь вот, в предгорье гор Ливанских. Будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Действительно, из колена Данова произойдет несколько судей. Да, будет особый период в истории израильского народа, когда формой правления в народе будет в израильском теократия. Господь будет управлять народом через своих особо поставленных людей, им избранных им судей, да, которые будут судить народ. И вот несколько судей, в том числе знаменитый судья Самсон, да, они будут происходить из этого самого колена Данова. Последние слова 17 стиха. Часто понимаются отцами церкви как предсказание о том, что именно из колена Данова произойдет антихрист. Да, косвенное подтверждение этому можно найти в Откровении на Богослова. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Гад будет жить тоже на севере и постоянно, так сказать, будет протесняем сирийцами. Вот эти самые знаменитые голландские высоты, знаете, да, спорная территория между Израилем и Сирией. Вот это место колена Гада. Для Асира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Колено Асирова будет располагаться по берегам реки Иордан. Да, очень теплое такое плодородное место с большим обилием воды. Да, если здесь на горе такое плоскогорье, очень холодное, с такими ветрами и каменистой почвой, да, то вот берег реки Иордан — это очень плодородное место. Вот эти вот ил, пятиметровый камыш огромный. Да, и именно здесь, да, будет находиться житница царей, да, иудейских. Да, отсюда будут доставляться царские яства на стол царя Давида и его потомков. Место колена Асирова. Нефалинов, теревинф, роста, распускающий прекрасные ветви. Очень красивый, интересный образ, да? Это вот дерево, да, с большим количеством тонких длинных веток. Знаете, это как будто Иаков посмотрел на исток Иордана сверху. Да, вот если посмотреть предгорье Иордана, вот здесь тоже много маленьких потоков, да, стекающих с гор Ливанских, которые соединяются в реку Иордан. Очень красивый образ. Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепки мышцы лук его, от рук мощного Бога Яковлева, оттуда пастырь твердыни Израилева, от Бога Отца твоего, который да поможет тебе, и от Всемогущего, который да благословит тебя. Да? Как мы помним, Иосиф в предыдущей главе усыновил Иакову своих сыновей, Ефрема и Манассию, да, поэтому среди колен Израилевых не будет колена Иосифа, будет два колена, колено Ефрема и колено Манассии. Да, при этом эти два колена, они займут среднюю часть земли обетованной, да, северная Галилея, средняя Самария и южная Иудея. Да, вот большую часть самарийского вот этого плоскогорья займут колено Ефремова, а колено Манассии разделится на две части. Одна будет жить на восточном берегу Иордана, другая на западном берегу реки Иордан. Вот. И они будут самыми многочисленными коленами израильского народа. И вместе с тем колено Ефрема, оно из него впоследствии произойдут цари Северного Израильского царства, да, когда после смерти царя Соломона единое царство евреев распадется на две, на два. Да, Иудею и Израиль, вот в Иудею будут править потомки царя Давида, а в Северном царстве, в столице Самарии, столицы в Самарии будут править в основном именно выходцы из колена Ефремова. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Колено Вениаминова живет на юге, на берегах Мертвого моря. Самая маленькая из колен Израилевых, самая немногочисленная, но при этом очень воинственная. Об этом мы еще с вами будем читать в дальнейшем Ветхом Завете. И вот мы видим, да, что у него появляется такой интересный вот образ волк. Да? Вот. Если ехать по дороге из Иерусалима в Иерихон, эта дорога, она как раз в древности разделяла между собой надел колено Иудина и надел колено Вениамина. И там есть прям такие указатели. Да? Волк Беньямин, а с другой стороны лев Иуда.
Как же у нас все это запомнили?
Символически они это все отмечают. Это вот что касается благословения Иаковом своих сыновей. Вот. И в конце 49 главы описывается смерть и погребение Иакова. Да, умер он и похоронил его Иосиф там, где он и завещал, то есть в пещере Махпеле на поле Ефрона Хитиянина, что пред Мамре в земле Ханаанской. Да.
Он у братьев по его сосках похоронил, да. Авраам и Исаак.
Там, где был похоронен Авраам и Исаак, туда же, да. Иосиф похоронил Иакова. Да, до сих пор это место известно в Хевроне, там сейчас, как говорил, по-моему, уже, да, две части этой пещеры разделены между синагогой и мечетью. Вот я, правда, не помню, кто на какой части, но там шесть границ. Там, ну, там время от времени происходят стычки. Там то какой-нибудь арабский фанатик расстреляет раввина со своей семьей, то еще что-нибудь. Там, к сожалению, да, очень так неспокойно. Мы когда были в Хевроне, просили гида, чтобы нас туда свозили, а она сказала, нет, ребят, давайте не будем. Потому что, к сожалению, да, опасно. Опасно это дело, хотя несколько лет назад спокойно туда, говорят, водили в этом КПУ. Вот. Так, конечно, да. Очень все неспокойно. Дальше. После смерти Иакова, братья Иосифа испугались, что вот теперь, когда Иаков умер, Иосиф им за все и отомстит. За все то, что они сделали. Что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью твоей завещал, говоря, прости братьям своим вину и их грехах, так как они делали тебе зло.
Обманули, что ли?
Ну, да, попытались выкрутиться, да. Но Иосиф, когда услышал об этом, да, плакал, когда говорили ему это. Да, он, конечно же, не мыслил ни о какой мести, да, не желал никакой мести. Не бойтесь, ибо я боюсь Бога, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. Да? То есть Иосиф не питал никаких чувств, да? Искренне, чистосердечно простил их за их вот эту вот выходку, продажу в Египет. И самый конец 50 главе книги Бытия – это смерть Иосифа. Да? При этом Иосиф, в отличие от Иакова, не просит его похоронить. Да, в земле обетованной. А он свое тело оставляет как ну, некий залог того, что евреи выйдут из земли обетованной. Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. Вот. Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда. И таким образом, да, Иосиф свой труп, да, свое тело оставляет как такой видимый залог грядущего исхода евреев из Египта. Да, и просит, чтобы когда евреи покинут Египет, чтобы они вынесли и его кости, да, из Египта и похоронили их в земле обетованной. Вторая книга Моисея «Исход» посвящена как раз вот этому важнейшему событию в истории еврейского народа, да, исходу евреев из Египта, да, тому событию, которое, собственно говоря, положило основание еврейской нации как таковой, да, то есть до этого была лишь одна семья или какие-то небольшие разрозненные кучки людей, и вот в момент исхода из Египта, да, евреи объединились как нация. Но вместе с тем в книге «Исход» содержится еще и синайское законодательство. Да? После выхода из евреев, из Египта Господь дает евреям заповеди, по которым они должны строить свою жизнь. Причем это не только 10 заповедей, известных нам, да, это как некий такой короткий конспект, но после этих 10 заповедей еще идет пространное объяснение. Да, эти 10 заповедей. А в самом конце книги «Исход» помещено описание скинии, описание ветхозаветного храма, переносного палаточного храма, то есть дан новый образ отношений, да, с Богом через установление ветхозаветного священства и обустройство ветхозаветного храма. Вот такова книга «Исход». «Восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ снова Израилев многочисленный, сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Да? В Египте происходит государственный переворот. Во времена, когда Иаков вместе со своей семьей переселился в Египет, на вершине вот этого пирамиды вертикали власти египетской сидели гиксосы, да, народность, близкая по крови к евреям, по всей видимости, поэтому лояльно к ним относившаяся. Да. Через несколько поколений, да, коренные египтяне гиксосов.
Это же убрали. Это получается, они ближе к Иосифу.
Но они были ближе к Иосифу, да. Какая-то семейская народность, да. И через некоторое время вот этих самых гексосов свергли. И пришли власти те перешел тот царь, который не только не знал Иосифа, но и не хотел его знать. Да, евреев начали воспринимать как пособников оккупационного режима, да, тех, кто, так сказать, хорошо себя чувствовали при этих самых гиксосах, вдобавок к этому имеют какое-то близкое или не очень родство, и поэтому, так сказать, при случае могут их поддержать в случае какого-то гиксосского ренессанса. Поэтому к ним начали относиться крайне враждебно. Поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил в Пифом и Рамсес города для запасов. Но чем больше изнуряли, тем больше он умножался, тем более возрастал. Так что египтяне опасались сынов Израилевых. Да, действительно, Господь благоволил своему народу даже в условиях египетского рабства, когда, казалось бы, уже не было никаких возможностей для развития народа. Да, Господь даровал им силы. И если в Египет с Иаковом пришло 80 или 85 да, человек, простите, 70 или 75, то с Моисеем, как мы чуть позже узнаем, из Египта выйдет до 600 тысяч человек. Да? То есть достаточно сильно умножился спустя несколько поколений да, еврейский народ. И видя, что, так сказать, нет возможности как-то скорректировать, как это по-нашему сейчас сказать, да, скорректировать демографию евреев, скажем так, внешними методами путем увеличения и ужесточения работ, фараон решает начать такой негласный геноцид. Да, призывает к себе главных повивальных бабок евреев. Да, и призывает их при родах, если рождается мальчик, то убивать его, а если дочь, то оставлять живой. Таким образом, через какое-то время, через поколение, мальчиков еврейских не останется, девочки выйдут замуж за египтян, и народ естественным образом да, исчезнет, ассимилируется. Но, однако, повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, оставляли детей в живых. Когда царь египетский призвал их и спрашивал, что же вы так делаете, они сослались на то, что еврейские женщины – это не египтянки. Они сильные, да, здоровые. И прежде, нежели придет неповивальная бабка, они уже рожают. Уже сделать ничего нельзя. Да? По-тихому уже никого не убьешь. Вот. И Господь, да, за то, что они так поступали, да, он их делал добро повивальным бабкам. Да, народ умножался и весьма усиливался. Вот. И тогда, уже не имея возможности, так сказать, осуществлять такой вот скрытый геноцид, да, фараон призывает своих подданных к геноциду открытому. Всему народу сам повелел, говоря, всякого новорожденного еврея сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Вот в такое вот непростое время рождается на свет будущий, да, спаситель, избавитель еврейского народа Моисей. Да, некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени, жена зачала и родила сына, и видя, что он очень красив, скрывал его 3 месяца. Одна из загадок Ветхого Завета, как можно скрывать 3-месячного младенца, да, но тем не менее, как-то ей это удавалось. Очень интересное толкование тут я встретил. В одном иудейском мидраше мальчик Моисей был очень умным, он понимал, что плакать не надо. Это интересное, да, интересное иудейское толкование. Но не могши дольше скрывать его, взяла корзинку из тростника, смолила ее асфальтом и смолой, положила в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Да, вот, что делать? Нет возможности скрывать хотя бы так. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Ну, вы знаете, древних египтян вопрос гигиены – это очень важный вопрос. Поэтому водные процедуры регулярно, и, видимо, места, где их выполняла дочь фараона, были известны. Сестре Моисея, старшей Мариам, да, она увидела корзинку сидитостника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца, его дитя плачет, и сжалилась над ним дочь фараона и сказала: это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из еврейных, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми мне его, а я тебе дам плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, из воды я вынул его. Да, вынутый из воды Моше. А вот так вот интересно, да, устроилась мама Моисея, да, кормила его грудью, и за это еще получала деньги из бюджета. Вот такая вот интересная история. И вся жизнь Моисея дальнейшая делится на три равных периода. Да? Моисей прожил долгую, непростую жизнь, 120 лет. Из них 40 лет он провел при дворе фараона, как приемный сын дочери фараона. Затем 40 лет он был таким ближневосточным Березовским, находился в бегах, да, у своего тестя. Мы жреца Мадиамского Иофора, и затем, после своего призвания, на 40 лет он занимался тем, что родил евреев в пустыне. И так, гласит известная шутка, да, Моисей 40 лет водил евреев по Ближнему Востоку и привел в единственное место, где нет нефти. Да? Итак. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилем, увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал набежающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставился начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина? И Моисей испугался и сказал: верно узнали об этом дело. Ну, действительно, да, раз он, евреи знают об этом, значит, тот, кого он спас, тот его и заложил, да, на нем и проболтался. И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской. Да, ну, Ближнего Востока у нас нету, но, в общем, Синайский полуостров, это была такая демилитаризованная зона Ближнего Востока, он как бы никому не принадлежал, да, где египтяне дальше Красного моря не продвигались, вот какие-то народы, населявшие землю Ханаанскую, они тоже особо Синайским полуостровом не интересовались, потому что, ну, безжизненные скалы, каменистая почва, мало влаги, ну, практически непригодное для жизни место. Да, поэтому Синайский полуостров, он долгое время был таким, на отшибе, сказать, истории, на отшибе цивилизации. Это, кстати, в свое время спасло Синайский монастырь Святой Екатерины, да, который не тронули, ну, практически никто. Все ближневосточные средневековые мясорубки, да, он только один раз, по-моему, сильно пострадал от персов. А так его вроде никто особо не трогал, ни арабы, ни евреи. Вот. И Моисей, да, 40 лет пребывает в состоянии такого политического беженца. У священника Мадиамского было 7 дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Ну, та же самая ситуация, что и у Лии Рахили, да, мальчиков нет в семье, поэтому девочки вынуждены заниматься женским делом. Они пришли, начерпали воды, наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего, и пришли пастухи и отогнали их. Да, ну, понятие там уважительного отношения к женщине, да, на Ближнем Востоке не было, поэтому, да. Пастухи оказались сильнее, поэтому они выгнали, вода — ценный ресурс. Но, однако, Моисей защитил их и начерпал им воды, напоил овец их. Да, и потом они приходят к своему отцу и говорят, что вот какой-то египтянин защитил нас сегодня от пастухов, даже начерпал на воды, напоил овец вашу. Отец их, конечно же, вау, мужчина, наконец-то в этой пустыне мужчина. Где же он, зачем вы его оставили, позовите, пусть ест хлеб. Очень быстренько, быстренько его это позвал. Ну, Моисею понравилось жить у сего человека, и он тут и остался. Сам начал пасти этот скот. Вот, а одной из своих дочерей, Иофор, да, Сепфору, выдал замуж за Моисея. И потом у него, да, родилось два сына, Герсам и Елиезер. Вот, еще 40 лет, соответственно, Моисей проводит в бегах, да, у своего тестя, да, ждет, пока там в Египте фараон забудет. Спустя долгое время умер царь египетский. Да, фараон сменился, новый фараон сын. По традиции, да, сын, так сказать, объявлял обычно амнистию всем, так сказать, политическим этим деятелям, да, и, соответственно, Моисей уже имел право вернуться в Египет после смерти. Но от фараона и стенали сына Израиля от работы, вопияли и вопали от работы, вошел ко Господу. И происходит призвание Моисея к его миссии, да, спасению еврейского народа от египетского рабства. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву, да, она же Синай. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего и куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я, Господи. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Господа. Вот такое вот удивительное явление, да, удивительное призвание Моисея к пророческому служению через вот этот вот удивительный куст, да, который горел, но не сгорал. Да, этот образ неопалимой купины действительно был заимствован впоследствии церковью, да, как образ Божьей Матери, которая влияла в чрево огонь божества, но осталась, да, им не опалена. И сказал Господь Моисею: я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопли от представников его, я знаю скорбь его, и иду избавить его из руки египтян, и вывести его из земли сей, и вести его в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, ну и перечисляются те народы, да, которые населяли хананскую землю, хитеев, амореев, перезеев, гергесеев, евеев и ивусеев. И вот уже вопль сынов Израиля дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Так пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилева. Вот такой вот призыв божественный. Моисей отвечает на него неуверенностью. Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, вывести из Египта сынов Израилева? Я политический беженец, человек неблагонадежный. Для евреев я изгой, я царский выкормыш. Для фараона я, так сказать, неблагонадежное лицо, потому что я еврей. Как я пойду? И сказал Бог: я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Ну, знамение так себе, скажем, да? Пойди туда, не знаю куда, потом ты вернешься сюда и совершишь здесь мне служение. В принципе, Моисей призывается аналогично Аврааму. Да? Никаких серьезных гарантий, да, нет. Моисей призывается довериться Богу и следовать его призыву. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя, что мне сказать им. Да, ко времени Моисея, видимо, евреи тоже в какой-то степени заразились египетским многобожием. Да, и уже поклонялись разным богам. Да, и мало ли, какой бог тебя послал. Осирис или Анубис, или, может быть, Ра. И тогда Бог сказал Моисею, я есть им сущий. Так скажи сынам Израилем, сущий послал меня к вам. Так здесь впервые мы встречаемся с личным именем Бога. С личным именем Бога, которое было открыто Моисею. Что же сказал Бог Моисею, какое имя он открыл ему? Весьма интересный и важный вопрос. Потому что в строгом смысле слова у Бога не может быть имени. Да, помните, мы с вами говорили, что имя – это
подчинение.
Во-первых, подчинение, а во-вторых, это описание сущности. Да, мы не можем описать сущность Божия, она непознаваема для человеческого разума. Да, мы можем описать проявление Бога в мире, там его благодать, действие, его энергию, да, но мы не можем описать, что такое Бог по своему существу. Да, в этом мире нет ничего похожего на Бога, да, нет никаких, скажем так, эпитетов, которые мы могли бы приложить к сущности Бога.
Но Бог со мной, он сказал себе.
И вот Бог открыл свое имя. Очень интересно. В связи с этим, так, я немножечко тут по доске порисую. Потому что это безумно, безумно интересно. Что же он открыл? Потому что вокруг этого имени есть очень много разных интересных спекуляций. Вот. И разных интересных вещей. Дословно, вот эта фраза «А я есть сущий» переводится с еврейского языка «Я есть тот, кто я есть». Да, весьма
как еще раз?
«Я есть тот, кто я есть». Эгье, ашер эгье. Но что же значит вот это вот удивительное имя, которое открыл Бог Моисею на горе Синай? Если записать его еврейскими буквами, то будет вот такая вот запись из четырех букв. Я не знаю, нашим братьям видно, не видно, что я пишу.
Они спят там.
Запись из четырех букв. Да. В некоторых западных изданиях ее пишут латинской транслитерацией. Вот так. Да, четыре согласные буквы. Йода, гей, вав, гей. Да, ехывах. Да, поскольку письмо еврейское консонантное, да, состоит из задних согласных букв, да, то прочитать такую штуку мы не можем. Исторически из чего она получилась? А как предполагают лингвисты, здесь архаичный глагол «гава», еврейский, и три формы, наложенные друг на друга. Форма настоящего времени, форма прошедшего времени, форма будущего времени. Тот, кто жил, тот, кто жив, и тот, кто будет жить.
Кинин.
Вот с языка у меня сняли. Вы знаете, вот эту советскую считалочку написал явно еврей, и она является пародией на имя Божие и на субботнюю молитву евреев, да, в которой есть такие слова, да, и он жил, и он жив, и он вечно будет жить в бесконечном величии своей славы. Да, то есть, вот. Ну, я оставлю это без комментариев, да, но тем не менее это факт. Это факт. Вот такое вот интересное имя Божие. Как его читать? Значит, как вы, наверное, знаете, одна из заповедей, 10 заповедей гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего всуе». Да, по-еврейски: «Не произноси имени вот этого Бога твоего всуе». Да, в определенный период еврейской истории, конкретно после Вавилонского плена, евреи начали понимать заповедь о непроизнесении вот этого имени буквально. Да, употребление этого имени было запрещено простым людям. И только один раз в год на праздник Пущий, да, первосвященник произносил это имя, да, весь народ падал ниц. Вот, это весьма, весьма примечательно. Помните историю, произошедшую в Гефсиманском саду? Когда воины пришли взять Христа, они спросили, он спросил, кого вы ищете, и Иисус, он сказал: это я, воины отступили и пали ниц. Есть предположение, что Господь по отношению к себе произнес вот это вот имя. Этим можно объяснить вот это вот их поведение. Да, это весьма интересно. Итак, это имя было непроизносимо. Вместо него, но при этом в Библии оно встречается 6600 раз примерно. Или 6700, примерно 40. Поэтому вместо него начали произносить другие имена, заменять на прочтение это имя другими именами. Словом Бог, Элогим, словом Господь, Адонай чаще всего, словом Вседержитель Шаддай и другими. Вот. И, собственно говоря, почему у нас в греческой Библии, да, Господь, да, это именно калькас Адонай, с еврейского Адонай, Господь, да. И поэтому чаще всего там, где у нас в Библии стоит Господь, вот начиная с этого стиха, там стоит вот это имя в еврейском тексте. Да? Как произносилось имя вот это, никто не знает. Дело в том, что после разрушения Иерусалима и после прекращения храмового богослужения Ветхозаветного, евреи забыли, как это слово читается. Это невероятно, но факт. Да, вместе с тем, в трудах ранних отцов церкви, которые застигли еще существование Иерусалимского храма и Иерусалимского богослужения, есть некоторые попытки передачи греческими звуками вот этого еврейского имени. Там Яо, Яг, еще как-то, да, но опять-таки это всего лишь попытки. Ну и, наконец, уже в наше время, в 20 веке, с начала 20 века предпринимались попытки реконструкции произнесения этого имени. И наиболее часто встречающиеся это Яхве. Наверное, слышали или видели. Яхве или Яхве, да? Г такая с. Мягкая, как украинская, яркая. Там как раз яма стоит, да, у вас?
Нет, у меня стоит эхей.
Эхей, да?
Да, эхей.
Эхей, я есть. Ну вот это оно вот и есть. Это
попытка. Яхве тоже есть.
Яхве тоже есть, да? Да. Ну вот чаще всего он произносит как Яхве. Яхве или Яхве. Но опять-таки повторюсь, это всего лишь реконструкция. Мы не можем утверждать, что оно именно так произносится. До середины 20 века была популярна другая транскрипция, которая вам, наверное, хорошо известна. Иегова. Или Иегова, да. Но сейчас, вот уже середина 20 века, серьезные библеисты, они от Иеговы отказываются. Да, где-то еще в старых Библиях есть Иегова, но после 60-х годов она постепенно исчезает из Библии, потому что это, ну, нет такого слова в принципе. Сейчас объясню, откуда оно взялось. Итак, как я сказал, где-то с середины 3 века до нашей эры вот это вот тетраграмматон, как он называется, да, четырехбуквие священное, начинает читаться как Адонай, как Господь. При этом на письме сохраняется то, что пишется. В свое время, в 5 веке нашей эры, еврейские ученые массореты предприняли огласовку еврейского текста Библии, потому что язык древнееврейский окончательно умер, стал мертвым, и читать неогласованный текст стало крайне тяжело. Ну попробуйте написать какой-нибудь текст, русский, да, одними согласными буквами, отложите его и через пару недель попытаться снова прочитать, да? Или, а потом еще через пару лет. Вы поймете, как это сложно, да? Поэтому вот в 5 веке массореты разработали целую систему значков для гласных букв. Они целенаправленно не вводили новых букв, потому что ни одна буква, ни одна черта не изменится, да, даже самая маленькая буква. Йота, да, и поэтому они взяли и огласовали вот этот тетраграмматон как Адонай, как Господь. Потому что они знали, что они вот так читают. Взяли слово Адонай. Да. Адонай. Да, взяли Адонай. Значит, гласные здесь у нас. Адонай. И вот эти вот гласные, да, механически перенесли сюда. Получилось Егова. Да, но они-то знали, что это слово читается как Адонай, а не как Егова, да? В 16 веке европейские ученые, благодаря, так сказать, развитию науки и появлению протестантизма, впервые открывают для себя тексты Священного Писания на древнееврейском языке. И они видят вот это. Они не знают, что это должно читаться так, они с евреями не общаются. Они видят это, как написано, и начинают это так читать. Егова. Вот оно появилось. Вы понимаете, да? Это все равно, что взять согласно от одного слова и гласно от другого слова и наложить их одно на другое. Что у нас получится? Абракадабра. Вот такой абракадабра является вот это самое Иегова, слово, которого не существует в природе. Вот. Но, как я сказал, вот с 50-х годов 20 века в серьезных изданиях Библии, в серьезных работах по библистике мы уже этого слова не увидим, потому что ученые от него отказались. Они поняли, что этого слова не существует просто еще. Да, поэтому пишут либо Яхве, Ягве, либо Адонай иногда, да. Или просто пишут Шем с большой буквы. Шем это имя. Да, вот Шем. Да, Шем это имя. То есть вот в еврейских некоторых текстах, да, там встречается Шем, да, имя. Мы понимаем, что там стоит имя Божие, просто они его не читают. Ну вот, это к вопросу о свидетелях Иеговы и прочих товарищах, да, чьи вы свидетели. Да, нет такого слова Иегова. Маленький такой текстологический ликбез. Но еще интереснее судьба вот этого имени в греческих рукописях, да, в греческом языке. Да, у нас тут Библия это по преимуществу греческая, правда? А в греческом языке вот эту фразу «Аз есмь сущий» наши 70 толковников перевели как «Эгоими ООН». Да, я есть сущий. Он – это причастие от глагола «быть» и «ими». Да? Причем причастие, которое субстантивировано. Перед ним стоит определенный артикль, выделяющий его из всех прочих, скажем так, существующих вещей. Очень умело, на мой взгляд, переводчики использовали достижения греческой философии для определения, да, понимания Бога. Я есть подлинно существующий, тот, который существует в абсолюте. Да? Все остальное, оно уже без артикля, оно существует, поскольку позволяет сущий. Понимаете, да? То есть, с точки зрения греческого текста, Господь сказал, что я подлинное бытие. Да, все остальное, что существует в этом время, в этом мире, оно существует благодаря мне. И поскольку я позволяю. А я самодостаточен в своем существовании. Это вот удивительный такой прорыв переводческий, потому что, конечно, 70 толковников, они, можно сказать, были первопроходцами.
Это получается
в переводе, да, это септуагинта. В переводе подобных текстов. Мир еще не знал опыта, не было еще опыта перевода текстов подобного значения, да, из языка в язык, из культуры в культуру. Поэтому здесь во многом переводчики, они, так сказать, интуитивно какие-то вещи прощупывали. И вот здесь, конечно, очень удачно они вот это попали. Потому что это было, с одной стороны, понятно и грекам, что имеется в виду, так, внутреннее существование, вопрос бытия, он красной нитью через всю греческую философию античную проходит. А с другой стороны, он отражает еврейское понимание. Да, тот, кто был, есть и будет. Все остальное, оно проходящее, оно как-то миг между прошлым и будущим, да? А то, что подано существует. И вот часто на иконах Спасителя, так, у нас тут нет иконы Спасителя, вокруг головы Спасителя, да, можно увидеть, да, крещатый ним, да, крест, да, и как раз вот эти вот четыре буквы. Ну, иногда их местами меняют. Очень интересно, что старообрядцы, которые, как вы знаете, наверное, крайне грекофобы, они отошли от традиции вот этой вот иконографии, и они перевели на славянский язык. Я встречал иконы, где написано на крещатом нимбе Спасителя написано «сый». Ну да, то есть «сущий», но по-славянски. Да. Это вот что интересно. Что интересно касательно имени Божьего. Здесь у нас еще одна минутка, да? Сейчас быстренько. Дальше. Моисей получает дар чудотворения, да, если они не поверят мне, не послушают голоса моего и скажут, не являлся тебе Господь, что сказать им? И Господь дает ему несколько знамений, да, вот жезл брось на землю, и он становится змеем, да, берет его за хвост, он снова становится жезлом. Дальше, рука. Да, положи руку твою себе за пазуху, и вот она вся побелела от проказы, как снег, и снова положи к себе за пазуху, и вынула его, вот она стала та же, как и все остальное тело его. Вот. И третье знамя, да, если не поверят и двум всем знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И вот таких вот знамений дает Господь Моисею. Но Моисей продолжает припираться с Богом, упорствовать. Я не могу. Человек я не речистый, такого было вчера и третьего дня. Я тяжело говорю и косноязычен. Видимо, какая-то серьезная проблема с речевым аппаратом была у Моисея. Но Господь говорит, кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Да? Господь выбирает человека не по каким-то его талантам, а по его сердечному расположению. Да? Господь при желании может исцелить, сказать, вот это вот, как у нас, медленное язычие и гугнивость, да, в наших церковнославянских текстах богослужебных. Да? Вот. Но вместе с тем, да, Господь оставляет вот этот вот какой-то дефект речи у Моисея, не исправляет его, чтобы тот лишний раз не возгордился. Да. У апостола Павла, помните, тоже было жало в плоти, да, которое мучило всю жизнь, какая-то болезнь, которая его преследовала. Некоторые исследователи говорят, что это была даже чуть ли не эпилепсия, да, вот, которая показывала ему его немощь, на самом деле, что без Бога я никто, а сила Божия именно в немощи совершается. Так же и здесь, да, Моисей, имея вот этот вот недуг, все равно был проводником воли Божией. И ему в помощь Господь дал его старшего брата Аарона, да, который должен быть вместе с ним и который должен объяснять его речь, если она окажется, да, непонятна. И Моисей возвращается в Египет. Об этом мы читаем вот здесь в конце 4 главы. Давайте, наверное, сейчас прервемся, а то у вас сейчас отец Владимир тоже немножечко передохнет.
Достойно есть Якова истину, блажитесь о Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слова рушую, сущую Богородицу тебя величаю.
Спасибо.
Спасибо, Господи.